Мир вам, братья и сестры. Мы сердечно поздравляем наших крещенных. Пусть Бог их благословит. И я, может быть, сегодня более вкратце хочу порассуждать с вами на одну известную притчу Спасителя нашего. Евангелист Лука когда-то в начале своего Евангелия говорит, как многие уже стали составлять вот, о событиях, известных между нами. И на эту притчу, я знаю, что многие проповедовали, мне хочется просто напомнить ее в связи с сегодняшним праздником. И сегодня мы не успеем обо всем поговорить, но это притча о блудном сыне. Это притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава. Но вот притча о блудном сыне, наверное, братья и сестры, ну, все верующие, все вы читали, слыхали, знаете эту историю. Была ли это реальная история? Я представляю, что это была реальная история. Потому что Христос о нереальных вещах не говорил. Но вот история эта начинается... А вы помните, с чего началась вообще история? Что побудило Христа рассказать ученикам, ну и людям, которые вот были с Христом, что побудило его затронуть эту тему? Что побудило ему говорить о блудном сыне, о покаянии блудного сына, о возвращении. Вы не помните, братья и сестры? Что-что? Фарисеи, да. Вернее, кто? Фарисеи. А знаете, что фарисеи? Потому что, читая вот первый стих, первые стихи, 1 и 2, 15 главы, приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Для фарисеев было очень непонятно, что Бог, ну, поскольку Иисус говорил, что Он Сын Божий, что Он Бог, хотя они совершенно не понимали Его. Они Его воспринимали как один из каких-то религиозных учителей. И религиозные учителя, религиозные вожди, те, которые должны были вести людей к Богу, в представлении фарисеев были совершенно другими, каким им являлся Христос. Все предыдущие до Христа отделяли себя, удалялись, отстраняли, дистанцировали себя от мытарей и грешников. Потому что, ну, грешник это грешник, грешник это падший человек, который никогда не привлекает, а мытарь, в еврейском обществе мытарь котировался хуже грешника. Потому что мытари – это были люди, сборщики налогов, которые собирали налоги с еврейского народа, и деньги эти поступали, или, по крайней мере, должны были поступать в казну Римской империи, и за это их ненавидели, потому что вот мытари-евреи были вдвойне предателями. То, что они собирали налоги, никто не любит отдавать налоги, и никто не любит тех, кто собирает налоги. И они ненавидимы были евреями за то, что они на римлян работали. И вот пришел Христос. Это была вот та категория людей, грешники и мытари, с которыми никто не общался. Это было, ну, вот это были не те люди. Они не могли сидеть в библейских классах у фарисеев и книжников. Они не могли приходить к ним на занятия. На них никто не обращал внимания. Они были потеряны. Их невозможно было изменить. Их изначально, как это есть такое модное слово, априори, ненавидели уже фарисеи, и религиозные вожди не воспринимали их. И пришел Христос и нашел путь к сердцу вот этих людей, или вернее, вот они потянулись ко Христу. И для фарисеев и книжников было страшно подумать. Они вот изначально не любили, не возненавидели Божью любовь. Бог любит людей. Христос любит людей. И когда Он был на земле, Он являлся, Он показывал свою любовь. Он общался с этими людьми. Он открывал им Бога. А они ненавидели. И поэтому они упрекали Его, роптали. Он принимает грешников и ест с ними. И вот эта притча начинается. После этого Иисус рассказал две притчи. Он сказал притчу об одной потерянной овце и 99 непотерянных. Потом он рассказал о женщине, которая потеряла деньги, потом нашла эти деньги. И Иисус рассказывал вот эти притчи с одной целью, чтобы сказать, Он имел право, так сказать, Он знает об этом. Сколько радости на небесах, когда один человек приходит к Богу, один. Мы радуемся, мы когда начинали вот это крещение и подготовку к крещению, мы объявили, первый раз собралось, я не помню, кажется, 3 человека. И мы в таком унынии. Вот нам надо было возрадоваться, как ангелы, а мы унывали. Потом 4, потом я уехал в командировку, слышу, слава Богу, уже 6 появилось. Вот еще больше радости. И чем больше, тем больше мы радуемся. А на небесах радуются об одном грешнике кающемся. И вот как представить такую картину? Я утром сегодня говорил, один грешник кается, и все небо радуется. Это удивительно. Потому что, знаете, когда грешник кается, братья и сестры, вот те, которые приняли святое водное крещение, приняли, те, кто из вас сегодня слушает, может, еще стоит на распутье. Может быть, вы еще, знаете, в ваших сердцах происходила самая великая борьба. Война происходила. И тот конфликт, который вы начали ощущать, это не просто был конфликт, знаете, добра и зла. Это не просто был конфликт ваших собственных размышлений. Ведь там происходила борьба в душе за вашу душу, за спасение наше. И это не просто так, просто мы не понимаем до конца. И поэтому ангелы, видя, как грешники каются, потому что это одержана очередная победа в сердце человека, и он пришел к Богу, он пришел к Христу, он покаялся. Вот так вы должны воспринимать свое спасение и свое крещение, и все, кто сегодня верует Господу. И кто приближается к Богу, помните, что в вашей душе идет борьба. За вас ведется борьба. Бог борется за вас. Бог стучит в ваше сердце. Бог говорит вашему сердцу. Бог ведет вас к вере, что как-то открываются глаза ваши. И поэтому ангелы радуются. Ангелы знают, чего это стоит. А спасение наше стоило смерти Христу, пролитой крови. И поэтому на небесах великая радость. Мы иногда не понимаем до конца, мы мало радуемся о спасении. Нам надо было больше радоваться. И вот эти люди, фарисеи и книжники, упрекали, что Христос любит грешников. А Христос говорит совершенно, они знаете, их религия была, это была религия вот горизонтальная, по земле. Их религия была, это религия правил, церемоний, постановлений, может, каких-то библейских знаний. Но они совершенно не знали Бога. Они не знали Бога любви. Они не понимали, что Бог есть любовь. Они представления не имели, что можно было идти общаться с падшими людьми, с грешниками. А мы сегодня с вами, братья и сестры, к какой категории мы с вами себя отнесем? Я думаю, мы в той же категории мытарей и грешников. И Христос пришел в нашу жизнь. Стоит только нам заглянуть, вспомнить, как сестра говорила, вспомнить ту прошлую жизнь. Кто мог в этой жизни разобраться? Кто мог копнуть? Кто мог вывести с этой тьмы? Кто мог прикоснуться? Мы сами себя стыдимся. Помните, апостол Павел говорит, что таких дел, которые, говорит, я делал, которые мы делали, мы стыдимся сегодня. Нам стыдно было. И ни один человек, ни один философ, ни один религиозный деятель, ни один вождь, ни один руководитель не захотел бы иметь дело вот с тем грехом, с той грязью, с теми проблемами нашими. Мы же фактически, мы при жизни, без Бога люди при жизни мертвецы. При жизни, дорогой друг, ты умираешь, ты тлеешь при жизни, если ты не знаешь Бога. И вот к этому умирающему человеку, к моей и к твоей душе прикоснулся Господь. И стал говорить нам, и очистил нас, и сегодня терпит и любит. Мы согрешаем иногда, Он прощает нас, Он пролил свою кровь за нас. Этого не понимали фарисеи и книжники. Поэтому Христос сказал им эту притчу. И вот следующая история, о которой говорит Христос, 15 глава, еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии же немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое, желудок свой, рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Дальше мы не будем сегодня читать и не будем рассуждать, но история, чтобы, по крайней мере, ну, не дай Господь, на следующее собрание вы не придете утреннее или вечернее, то те, кто не знает эту историю, история закончилась, имеет радостный конец, потому что потом этот молодой человек покаялся, он пришел в себя, он вернулся к своему отцу, отец его принял, и отец олицетворяет любовь Бога, и отец все простил ему, и он получил право сыновства. И это прообраз вечной жизни, прообраз вечной радости. Но это вот, но радостная эта история начинается с печальной истории. Иисус рассказал историю о двух сыновьях и об отце. И младший из них пришел в определенный возраст и потребовал при жизни отца, при жизни папы, потребовал, чтобы он дал ему следующую часть имения. Фактически это должно было произойти после того, как отец уходит в вечность, но он при жизни. Это было неслыханным, это было удивительным. Он потребовал себе то, что принадлежало отцу. Это история одного молодого самостоятельного человека, мужчины, состоявшегося мужчины. Семья, если брать саму историю, это вообще-то история Божьей любви. История любви отца к тем, кто приходит к нему. История падения и восстановления. История гордости и раскаяния. История принятия в вечную жизнь. Но начинается эта история в семье. Это было благополучное, по всей видимости, это была благополучная семья. И он сообразил, что есть наследство и что можно пожить. И поэтому он говорит отцу: дай мне. Имение ведь было его уже. Но ему захотелось пожить самостоятельно. Отец стал мешать ему. Вот когда он пришел в возраст, отец ему стал мешать. О маме здесь ничего не говорится. Отец мешает, потому что отец наблюдает, отец ограничивает. И сын говорил младшим: мне хочется как-то по-своему распорядиться наследством. Он понимал, что отец не будет одобрять, но потребовал. Отец неудобен стал сыну, потому что отец призывает к благоразумию. Отец иногда ограничивает, может быть, не пускает, ради любви, из-за любви. Но сын не понимал, ему хотелось свободы. А об отце знаете, как он стал думать, этот блудный сын? Он старый человек. Как сегодня неверующие думают о Библии, о вере. Это старая вера. Библия – старая книга. Отец для сына блудного – это был уже человек из прошлого поколения, как сегодня для молодежи, родители, мы с вами уже являемся людьми из другого поколения. Вот для людей неверующих, для тех, которые сегодня, может быть, слушают, вы еще не покаялись, для некоторых из вас, наверное, Бог старый, он из прошлого поколения, несовременен. И поэтому сын захотел пожить своей самостоятельной жизнью. Молодым всегда кажется, что они смогут лучше. И самая главная проблема, безусловно, в этой истории для сына то, что он ушел от отца, он ушел от Бога, подальше от глаз. Знал ли отец о намерениях сына? Возможно, знал, но ничего не мог поделать. Отдал ему это имение. Он видел, что сын перестал ему доверять. Он видел, что сын перестал доверять ему советами, пренебрегать советами. Возможно, это кто-то из нас с вами, может быть, в нашей церкви есть те, которые не прислушиваются к советам Святого Господа, пренебрегают. Он слышал отца, но не слушал отца. Сегодня верующие слышат Бога, но не слушают Бога. И отец смотрел на сына, когда он уходил от него, он смотрел с глубоким сожалением, но ничего не мог сделать. Это была огромная рана на сердце отца. Потом в следующих собраниях, если Господь позволит, мы коснемся этой темы. Это была большая рана на сердце отца, а он все простил. Вот так бывает в нашей жизни, так бывает в семье, так бывает в церкви. Когда старший ничего не может поделать с младшим, когда кто-то становится неспособным слушать, когда начинается с малого неудобства, старший ограничивает, муж мешает, жена мешает, пресвитер мешает, папа мешает, мама мешает. И молодой человек, парень, девушка думает, а я лучше смогу, я самостоятельнее смогу. Вы ничего не понимаете. Сын стал неспособным слушать отца своего. Человек стал неспособен слушать Бога. Адам, вы помните, братья и сестры, Адам? Он в один прекрасный момент стал неспособен слушать Бога. Вообще для культуры того времени вот, потребовать наследство было неслыханной дерзостью. Живой отец, дай мне наследство. Это фактически было сравнимо с тем, что пожелать смерти отцу. Ему так хотелось скорее, поскольку отец не умирал, жил. Поэтому захотелось самому порадоваться. Вот эта мысль, это прообраз. Людям хотелось бы, чтобы был мертвый Бог, чтобы Бог не говорил, чтобы Бог не ограничивал, чтобы Бог не наставлял. Так человек присвоил себе то, что принадлежит Богу. То, чем Бог наградил человека, человек присвоил себе и говорит, это мое. Откуда взялся этот человек? Его не было, он стал, говорит, это мое. А ведь это уже было до этого. Жизнь и все, что связано с жизнью, Бог дал тебе, Бог дал мне. И вдруг в какой-то момент я говорю, это мое. И перестаю слушать Бога. Кстати, это касается и верующих. Не только неверующих, но и верующих. При живом Боге ты говоришь, это мое. Бог дает мне мое распоряжение, я говорю, это мое. Это природа наша грешная такая. Такой человек, такой ты, такой я. Вы знаете, как ребенок рождается, да? И через несколько месяцев мама с любовью или папа дает ему игрушку. А потом пытается забрать, да? Удается забрать? Не всегда удается. Откуда вдруг? Это мое, говорит. Папа и мама дали, а он говорит, это мое. Это наша природа. Всеми ручками держится за эту игрушку до слез. Это природа наша, это такой человек. И вот этот сын, он присвоил себе то, что ему не принадлежало. Он изнасиловал отца. Он насильно поступил с отцом. Так люди поступают насильно с Богом. Они забирают у Бога, они пренебрегают, они не хотят понимать. Не знаю, может быть, в нашем собрании есть такой человек. Отец стал ненужным сыну, так и Бог стал ненужен тебе. Как отец мешал сыну, так Бог мешает тебе. Поэтому отец разделил имение, потому что сын сказал, дай мне пожить, я хочу пожить. Решение сына было непреклонным. Решение людей уйти от Бога – непреклонное решение. Невозможно повернуть вспять. И Бог не останавливал, может быть, тебя и твое решение. Может быть, сегодня в нашем собрании есть такие люди. Может быть, вернулись, чтобы что-то услышать, послушать. Ты ушел от Бога. Тебе стыдно было идти в церковь. Я помню, когда Господь касался меня, когда работал над моим сердцем. Но первое, что было, стыдно идти в церковь. Стыдно присоединиться к верующим, потому что здесь ребята, здесь игры, здесь толпа, здесь все блестит, здесь все прекрасно, а здесь церковь, какие-то баптисты скромные. Я тогда еще в деревне жил, это вообще там одни пожилые были. Ну, правда, они не пожилые, я неправду сказал, им было по 60 лет, это не пожилые, это молодые. И когда Господь стал работать в сердце, первая реакция, мне стыдно было идти туда. Тебе может быть стыдно, тебе неудобно быть с Богом. Люди вокруг тебя живут по своим законам. И ты, чтобы иметь какое-то удовольствие, держишься вот этой стороны, левой или правой стороны, той стороны, где люди живут без Бога. И сын стал уходить от отца. Он был рядом, он был в семье, но он стал уходить, как иногда, к сожалению, Братья и сестры, это слово и крещенными ко всем нам. Верующие, Яков Андроникович сказал, 25%. В нашей церкви, я вам скажу откровенно, 15% минимум уходит из церкви, принимавшие крещение. Уходит из церкви. Почему? Неудобно жить с Богом. Сразу было хорошо, сразу принимали крещение, сразу церковь приняли, спели песни, крестили, поздравили, цветы, молитвы, все прекрасно. А потом уходят. Почему? Потому что с Богом неудобно жить становится. Потому что Бога надо впускать в те области жизни, которые до этого не впускал. Потому что надо начинать жить жизнью освящения, жизнью верности к Богу. И так сын этот блудный, он жил с отцом, он жил в семье, и поскольку много ограничений, много хочется свободы, он уходит из дому. И мы читаем в 13 стихе, сразу он взял имение, побыл с этим имением, но он же понимал с этим имением, папа же будет советы давать, как распоряжаться, а зачем мне советы отца? Так думает молодежь, зачем мне советы папы и мамы? И мы так, наверное, думали какое-то время. Поэтому со всем этим имением лучше подальше от их глаз уйти. И он уходит из дому. Немного дней понадобилось, чтобы проявилось все намерения сына. Возможно, когда он просил это наследство у отца, возможно, он думал так, папа даст мне наследство, я буду им распоряжаться, но не буду никуда уходить. Но, как я уже сказал, прошло какое-то время, он понял, что папа да будет не согласен с некоторыми вещами. И вот так люди уходят от Бога. Вроде приблизились к Богу, а потом видят, что Бог не согласен с чем-то, что Бог не трогал, не мучил меня, совесть мою. Я лучше уйду от Него чуть-чуть подальше. В моих же руках, в моих руках жизнь, я распоряжаюсь этим наследством. И сын потихоньку уходит. Так думают, поступают мужчины и женщины в своей жизни. Они не спорят с Богом. Вот этот блудный сын, он же ведь не спорил с папой вначале. Он просто ушел. Так поступают иногда верующие. Они не против тех, кто верует. Они вежливо говорят, я уважаю вашу веру, мне нравится. Он говорит, я даже прихожу к вам в церковь на богослужение. Может, ты приходишь к нам в церковь? Спасибо, говорят они, но Бог мне не нужен. Я хочу иметь свое, я хочу жить, не мешая Богу. Он мне не мешает, я Его не трогаю, я Ему не мешаю. Ведь есть такая категория верующих, не спасенных, безусловно. Иногда говорят, я не верю, но вас уважаю за вашу веру. Я занят, я не могу ходить в церковь, у меня своя жизнь. Вот так думал вот тот сын, и потихонечку забирает имение, собрав все, и пошел. Он хотел пожить отдельно. Он мечтал те деньги, то наследство, то богатство, тот незаслуженная прибыль от отца потратить как-то, получить удовольствие. Потому что он думал вначале, я только на некоторые желания потрачу. Он понимал, что папа с чем-то не согласен, но он думает, папа совсем уже старый. Он уже пережиток прошлого, но некоторые вещи я могу потратить деньги. И он стал их тратить, он стал разворачиваться в своей жизни. Наследство вскружило ему голову. Знаете, братья и сестры, друзья мои, потребовав наследство, сын потерял стыд. А когда он уходил от отца, он потерял рассудок. Вот люди не стыдятся. Бог дал жизнь вам, друзья мои. Бог дал нам жизнь. Это Его жизнь, это не наша жизнь. Если мы начинаем распоряжаться, нам должно стыдно быть, что мы распоряжаемся по-своему той жизнью, которую дал нам Бог. А когда он стал уходить от отца, когда человек уходит от Бога, он теряет рассудок. Потому что, как мы сегодня слышали утром, слово было сказано, что сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Так глупый человек говорит, нет Бога. Человек уходит от Бога, не верит в Бога. Это безумие, это глупость. Это начало падения. И поэтому он уходит. Знаете, невозможно жить рядом с Богом, с церковью, в семье верующей, с супругой, с детьми. Они всегда не одобрят тебя. Они наступят на твой мозоль любимый. Они, как назойливая совесть, будут мешать тебе. Поэтому в сердце младшего сына сработало то, что и сработало у Адама в раю. Он стал скрываться от Бога, Адам. И сын стал скрываться от отца. И так ты скрываешься от Бога. Бог лишнее звено. Бог стал не нужен ему. Бог мешал ему. Люди думают, что Бог мешает жить нормальной жизнью. Люди думают, что Бог что-то украдет у них, уворует у тебя, лишит тебя чего-то. Так сатана обманывает людей, так сатана обманул этого младшего сына, так сатана обманул Адама, так сатана обманывает людей. И он забрал и ушел. Ушел в другую страну, подальше от отца, подальше от Бога, и там, читаем, живя распутно, расточил все имение свое. Следующее, вот знаете, как падение происходит. Вот ступеньки, о которых я говорил. Следующее падение, он с полной свободой, все в его распоряжении. Человек полностью уверен в себе. Ты уверен в себе, ты думаешь, что все у тебя получится. Но на самом деле это очередной шаг к падению. Но начинается все с удовольствия, с роскоши, с распоряжения средствами своими. И он начал жить распутно. Знаете, что он не понимал, что в природе нашей живут похоти, распутство. Живут те неконтролируемые вещи в нашей природе. То, что мы не можем контролировать, если мы без Бога. И живет нас то, что нас начинает контролировать деньги, богатство. Вот этот мир начинает, использует наши низменные похоти. Он, блудный сын, не знал об этом, не представлял. Если бы он был рядом с отцом, отец просто бы его спасал, ограничивал, помогал, советовал, все было бы хорошо. Но он стал один, без Бога, без отца. И вот это вот то, что все у него было, стало играть на его же низменных похотях, на его желаниях. И он все больше и больше углублялся в эту распущенную жизнь. И в конце концов растратил все. Это картина человека, который удалился от Бога. Удалился, знаете, он удалил попытки даже Бога что-то говорить ему. Он полностью исключил его себя от отца, и человек исключил от Бога. Он сам себя не узнавал. Может быть, кто-то из вас оказался в такой ситуации, когда вы сами себя не узнаете. Вот он оказался в такой ситуации. Он думал, что достаточно удовлетворить свои желания, и на этом можно остановиться. Но исполнение желаний, похотей греховных не остановит ни тебя и меня, не остановит, наоборот, погрузит большие желания. Чем больше ты будешь исполнять свои греховные желания, это слово и к верующим, и к неверующим, братья и сестры. Это слово к нам. Нас сатана иногда обманывает, говорит, согреши, и хватит на этом. Больше не будешь. Неправда. Надо сегодня умирать для греха, надо сегодня бороться с грехом, надо сегодня жить жизнью освящения. Неправда, не верьте лжи сатанинской. Аппетит приходит во время еды, аппетит будет только возрастать. И младший сын погрузился в жизнь распутства, удовольствий и развлечений. Отца рядом нет, голос совести заглушен, деньги еще при себе, распутная жизнь ослепила его глаза». Вот результат ухода от Бога. Дай мне мое. Я независимый, я знаю, как жить. Бог мешает мне жить. В Библии есть определение таких людей. Знаете, как такие люди называются? Удаляющие себя от Бога. Пусть Бог сохранит нас с вами, братья и сестры. Что произошло, происходило дальше, будем рассуждать в следующий раз. А в следующий раз Бог по милости своей, дальше происходило вот, что Бог допустил голод в той стране, кризис, который не планировал, и мы с вами не планируем, и человек ни один не планирует себе кризис, но он придет в вашу жизнь, придет в нашу жизнь тот кризис, придет в нашу жизнь, когда мы должны поставить все точки над «и», когда мы должны будем стоять перед вечностью. Недолог тот день, пришел тот день, нужно было принимать решение. И слава Богу, Бог провел этого блудного сына через раскаяние, через голод, через нужду. Он вернулся к Богу. Поэтому как бы нам хотелось, чтобы все вы, все мы, находимся здесь в церкви, были верующими. Чтобы мы не откладывали свое покаяние. чтобы мы не удалялись от Бога, чтобы мы возвратились к Богу. Поэтому мы и помолимся с благодарностью Господу, что вот эти 6 человек возвратились к Богу, что когда-то мы возвратились к Богу. У нас есть собрание те еще, которые на полпути стоят. Будем за них молиться, чтобы они пришли к Господу. Аминь. Встанем, помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за наших братьев и сестер, которые пришли к Тебе. Ты их благословил, и они вернулись к Тебе. Они вернулись к Отцу, к любви Отца, они вернулись к Спасителю. Ты благословил их поверить, Ты благословил их покаяться. Слава Тебе за это, Господи! Мы просим Тебя, чтобы ни одна душа, ни один человек, ни один мужчина, ни одна женщина вот в нашей церкви не остались без Христа, чтобы все вернулись к Тебе. Кто стоит на распутье, кто еще в размышлении, направь их мысли к Тебе, направь, чтобы они пришли к Тебе, и благослови нас. Слава Тебе за все, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.